Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов. Правдивое свидетельство об Иисусе».
Как уже было многократно сказано, сегодня мы начинаем изучать книгу «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, первую главу. Очень большая книга, 28 глав. Интересная книга. Мне кажется, что проповедовать на нее наиболее трудно. Трудно связано не с элементами толкования, а трудно связано с тем, что очень большие такие отрывки, которые повествуют о каком-то событии, много проповедей, однообразных проповедей, на которые нужно сказать не разнообразные проповеди. И это достаточно сложно. Ну, поэтому-то я и выбрал эту книгу, что сложно, значит, интересно, значит, требует напряжения, внимания. Я думаю, что для нашей церкви также эта книга будет полезна тем, что она может как-то вдохновить нас на служение. И интересно, мне кажется, для нас она тем, что она указывает на один аспект, который мы не до конца глубоко понимаем. Эта книга, хотя и называется «Книга Деяния святых апостолов», точнее бы ее было бы назвать «Книга Деяния Святого Духа через апостолов». Потому что эта книга очень много говорит о Духе, о его действии на служение церкви, на спасение грешников. И, на мой взгляд, мы недостаточно понимаем или уделяем внимание работе Святого Духа. Мы достаточно много говорим о Боге Отце, о Боге Сыне, но о Боге Духе не так, как это следовало бы, с учетом того, что сейчас мы живем в эру, когда Дух Святой в большей степени работает с нами. Если в Ветхом Завете в большей степени Отец работал, во время пришествия Иисуса Сын, то сегодня в большей степени с нами работает Бог Дух. И именно о Его работе повествует эта книга. Надеюсь, что когда мы закончим это исследование, если будем живы и так дальше, то мы сможем ясней увидеть работу Духа Святого. Мы станем чаще молиться Духу Святому. Мы станем больше благодарить Духа Святого за Его действие. Мы станем глубже понимать, что такое сила Святого Духа, которая вдохновляет на служение, дает энтузиазм, дает радость, в какой-то мере даже сообщает энергию для служения Господу. Вот такие цели, такие планы я ставлю в этом изучении. Также надеюсь, что ваш евангелизм станет более активным в уповании на работу Святого Духа, и когда вы увидите эти многие проповеди, свидетельства неверующим, обращения неверующих, все это, надеюсь, вдохновит вас также в силе Духа Святого проповедовать Евангелие благодати. Ну вот после такого вступления давайте прочитаем первые два стиха этой книги. «Деяния апостолов», первая глава, стих 1, 2. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Ну что вы видите из этих первых строк? На что сразу же может быть обращено ваше внимание? Явно, что эта книга адресована некоему Феофилу. И это сразу видно. И видно, что эта книга является дополнением к какой-то первой книге, ранее написанной первой книге. То есть сначала Феофил получил первую книгу, и вот теперь вторую. Кем же был этот Феофил? Что же это за первая книга? И кто является автором первой книги и второй? Автор книги «Деяния апостолов» известен. Это святой Лука. Чаще его называют евангелистом Лукой, потому что он написал Евангелие от Луки. Итак, Лука написал свое Евангелие и также книгу «Деяния апостолов». Две книги Нового Завета он написал. И сегодня мы начинаем изучать вторую книгу, написанную Лукой. Лука, кем был Лука? Это один из ближайших сотрудников апостола Павла. Наверное, один из самых верных его сотрудников. Потому что, когда Павел был в тюремном заключении, незадолго до смерти, он писал во 2 Тимофею 4:10, что только один Лука с ним остался. «Демас оставил меня, возлюбил нынешний век, пошел в Фессалонику, Крескен в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною». Известно, что Лука был врачом. Колоссянам 4:14. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Многие толкователи, наблюдая книги Деяния, большое количество медицинских терминов, связывают это с тем, что Лука был врачом. Несмотря на то, что имя Луки не употребляется ни в Евангелии, ни в книге Деяния, у нас не должно быть сомнений в том, что он является автором данных произведений. Между книгой Деяния и Евангелием от Луки очевидна для исследователей схожесть стиля греческого языка. Явно, что и Евангелие от Луки, и Деяния написал один и тот же человек. По мнению даже еще отцов церкви, этот человек был Лукой. И, собственно, авторство Луки никогда не оспаривалось на протяжении церковной истории, за исключением последних столетий, когда либеральные богословы стали сомневаться в этом. Но я думаю, что для тех, кто верен Писанию и любит Господа, сомнения либеральных богословов не могут быть особо значимы, ведь они сомневаются и в чудесах Библии, и в воскресении Иисуса Христа, и в Его вознесении, и не верят во второе пришествие. Так что, вы знаете, в последнее время можно даже так действовать. Если либеральные богословы в чем-то сомневаются, то это точно правильно. То, во что они не верят, в это надо верить. Это очень часто так бывает. Если они во что-то не верят, то для нас это еще один аргумент в пользу того, что в это надо верить. Написана книга «Деяния» в 60-62 году, где-то вот в этом промежутке, как раз тогда, когда Павел оказался в первом тюремном заключении в Риме. И заканчивается эта книга на тюремном заключении Павла. Как бы Лука показывает, что благая весть вот от этих 12 учеников распространилась по территории всей империи и достигла даже Рима. Таким образом, он демонстрирует, что слова Иисуса Христа «Будете мне свидетелями от Иерусалима до края земли» исполнились. Почему же Лука заканчивает на первом тюремном заключении Павла? Мы не знаем. Но если бы эта книга была написана позже, Лука бы явно сказал и о втором заключении в этой книге, и сказал бы, конечно же, о гонениях, которые начались при Нероне, и сказал бы о разрушении Иерусалима в 70-м году. Так как Лука обо всем этом не говорит, можно с большой степенью уверенности предположить, что он закончил эту книгу, написание этой книги тогда, когда как раз Павел был в тюрьме в первом заключении. И, собственно, то, на чем заканчивается книга Деяния, то время, которое описывает Лука, заканчивая книгу Деяния, это и есть то время, когда он написал эту книгу. Лука, конечно же, знал много, потому что служил вместе с апостолом Павлом. Так что он стал очевидцем многих событий, описанных им в этой книге. Конечно же, он был знаком и с многими другими церковными лидерами, от которых подробно узнал о делах и служении Иисуса Христа, что после тщательного исследования он изложил в своем Евангелии. Теперь поговорим о получателе двух книг Евангелия от Луки. Кто же был этот человек Феофил? Кем же был этот Феофил? Имя Феофил означает «любящий Бога». И обратите внимание, Лука обращается к нему в Евангелии в своем, он обращается к Феофилу «достопочтенный». Это говорит о том, что Феофил занимал очень высокое общественное положение. Так обращались, например, к Феликсу, прокуратору Иудеи, который служил с 52 по 59 годы по Рождеству Христову, Деяния 23-26. Так обращались к Феликсу Фесту, его преемнику, Деяния 26-25. И все это говорит о том, что Феофил принадлежал к, возможно, к высокому такому, знаете, общественному слою, был высокопоставленным римским чином. И в те времена состоятельные люди часто брали на содержание каких-то писателей. То есть состоятельный человек оплачивал все расходы, которые претерпевал писатель во время написания своего произведения. И в благодарность за это писатель посвящал свое произведение какому-то человеку. И вот нечто подобное, видимо, произошло между Феофилом и Лукой. Пока Лука писал свое Евангелие, пока Лука писал книгу «Деяния апостолов», Феофил оплачивал все расходы, можно сказать, взял его на содержание, был таким патроном Луки, и Лука мог спокойно работать, не отвлекаясь ни на какие бытовые проблемы. Я хочу обратить ваше внимание на то, на тот вопрос, или хочу, чтобы мы задумались над таким вопросом, был ли Феофил христианином? Мы не знаем. Но явно видно, что у него был интерес к истине, да, к евангельской истине. По крайней мере, если бы у него не было такого интереса, он бы уже вторую книгу не стал спонсировать. Он бы прочитал Евангелие от Луки и сказал, ну все, мне все понятно. Но он, видимо, продолжает спонсировать написание второй книги, и Лука пишет еще и Деяния. Причем, обращаю внимание ваше на интересную деталь, если в первой книге, в Евангелии от Луки, Лука называет Феофила достопочтенный, обращается к нему, упоминая его в высоком статусе, то в книге Деяния он уже не обращается к нему как достопочтенный, а просто называет его по имени. Вероятно, это указывает на то, что между Феофилом и Лукой произошло какое-то сближение. Барьер был убран, и они стали, вероятно, друзьями, а может быть, даже Феофил и уверовал, и стал христианином. Но точно мы не можем это утверждать. Но одно очевидно, между Лукой и Феофилом произошло сближение. В соответствии с традицией того времени, вторая часть литературного труда обычно начиналась с краткого пересказа первой части. Что и делает здесь Лука. Он еще раз в первых стихах напоминает о делах, учении Иисуса, он напоминает о вознесении Иисуса, об апостолах Иисуса. Обо всем этом он уже писал в своей первой части в Евангелии от Луки. И Лука еще раз напоминает такие известные, можно сказать, простые истины. О том, что учил Иисус, о том, что Он делал, о том, каковы Его апостолы, о том, что Иисус вознесся. Поэтому я эту проповедь назвал «Правдивое свидетельство об Иисусе». «Правдивое свидетельство об Иисусе». Такое простое, правдивое свидетельство Луки. Вот в самом начале книги «Деяния апостолов» он напоминает, повторяет и еще раз свидетельствует о Христе. Как это может быть актуально для нас? Каждый из нас может задаться вопросом, насколько мое свидетельство правдивое? Ведь вы верите в какое-то свидетельство о Христе? Знаете, сегодня на земле много людей утверждают, что верят в Иисуса Христа. И если их поставить рядом и послушать, в какого Христа они верят, то можно прийти к выводу, что верят многие из них в разного Христа. И общее у них только имя Иисус, Христос, Мессия. Так вот, давайте сравним Христа, в которого вы верите, с Христом, о котором свидетельствует Иисус, чтобы вы могли проверить подлинность вашей веры. Также я знаю, что многие из вас благовествуют, рассказывают неверующим об Иисусе. Вот, например, на этой неделе у меня была прекрасная возможность поблаговествовать неверующим, и я был очень рад, что Господь мне предоставил такую возможность. Все мы свидетельствуем об Иисусе. Вопрос, правдиво ли мы о Нем свидетельствуем? Правдиво ли мы рассказываем о нашем Господе? И это тоже мы можем проверить, сравнив свое свидетельство с тем, как излагает его евангелист Лука. Ну, насколько это важно? Насколько важно, чтобы наше свидетельство было правдивым? Чтобы наше представление об Иисусе было правдивым? И чтобы наше благовестие было подлинным? Насколько это важно? Но это крайне важно. Если мы исказим свидетельство о Христе, мы можем просто губить души. Например, если вы станете отрицать, что нужно верить, что Иисус не только Спаситель, но и Господь, и станете говорить о том, что можно верить в Иисуса, но жить в грехе, то никто, разделяющий эту веру, не войдет в Царство Небесное. Не так ли? Или вы станете говорить о вере в Иисуса, но отрицать истину о Его делах, о Его служении, о Его воскресении и вознесении, то также тот, кто верит в Иисуса, который не совершал определенное служение, который не воскрес и не вознесся, тот верит в ложного Иисуса. И с такой верой также никто не войдет в Царство Небесное. Итак, сопоставим свои знания и свое благовестие с последовательным свидетельством Луки. Прежде всего рассмотрим свидетельство о делах Иисуса. Свидетельство о делах Иисуса. Стих 1а. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал».
Вообще Господь сотворил очень много дел. Евангелист Иоанн утверждает, многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Иисус сотворил очень много дел, друзья. Вот евангелисты нам говорят об определенных чудесах и его проповедях. Но вы понимаете, они выбрали только самое для них значимое, самое яркое. А сколько еще сотен, тысяч, десятков тысяч слов произнес Господь? Сколько еще тысяч человек Он исцелил? Кого еще Он воскресил? О многом этом евангелисты не рассказывают. Вы не должны думать, что евангелисты вот в этих нескольких страницах в полной мере описали жизнь Христа. Христос совершил гораздо больше дел. Но это не значит, что когда мы свидетельствуем о делах Иисуса, мы должны рассказывать что-то, что не описано в Евангелиях. Да, Христос совершил много дел. Каких еще, точно мы не знаем. Но когда мы рассказываем о Христе, мы должны рассказывать именно то, что излагает Лука и другие евангелисты. Вот это правдивое свидетельство о Христе. Сегодня это очень актуально, потому что все больше и больше фильмов, книг выходит, каких-то историй, в которых мы слышим ложное свидетельство об Иисусе. Многие говорят, что до 30 лет Евангелие говорит о том, что Иисус в храме учил в детстве, помните, да, людей, и удивлялись его мудрости, и потом сразу же повествует о его выходе на служение. А где он был в этом промежутке между детством, юностью его и 30 годами? И многие говорят, что он был, знаете где, в Индии. Он был в Индии, там учился у гуру восточных, он научился там мудрости и научился чудесам. И это то, что пытаются люди использовать, чтобы объединить христианство с кришнаитами, и с буддизмом, и с восточными религиями. И это, конечно же, ложное свидетельство об Иисусе. Он не был в Индии, и всему, что он научился от своего отца, а не от каких-то лжеучителей, которые сидят в позе лотоса и делают какие-то странные вещи. Также, вы знаете, несколько лет назад вышла книга и фильм, который опять же поддерживает богохульственную теорию, которая многократно уже выдвигалась, о том, что Иисус был женат, у него были дети, ну и тому подобное. Все это опять-таки ложное свидетельство о Христе. Ничего такого Лука не сообщал, и ничего такого нет у евангелистов. Это просто неправда, это просто ложь. И вы знаете, в этом ничего нет нового. Еще даже в первые века появлялись различные Евангелия. Вот сейчас говорят ученые, что они нашли Евангелие от Петра, якобы. И там написано то, что не может быть никак правдой. И разные Евангелия появлялись, и в основном авторами их были еретики. И там самые странные вещи написаны. Например, в одном из апокрифических Евангелий юный Иисус, играя со своими товарищами, разбивает их кувшины с водой и бросает осколки в колодец. Когда его товарищи расплакались и сказали, что родители накажут их за разбитые кувшины, Иисус приказал воде вернуть разбитые кувшины, и они появились невредимыми. Или другой рассказ. На дерево Иисус влезает не так, как другие дети. Он просто велит дереву нагнуться, садится на дерево, а потом велит дереву выпрямиться. Вот такие странные рассказы. Все это ложное свидетельство о делах Иисуса Христа. И, кстати, помните, евангелист Иоанн говорит о том, что первое чудо Иисус сотворил когда? В Кане Галилейской, когда притворил воду в вино. И, кстати, не случайно Иоанн говорит, что это первое чудо. Мы знаем, что он писал это Евангелие позже всех и уже слышал об этих ложных историях. И поэтому он подчеркивает, евангелист Иоанн подчеркивает, что первое чудо было именно там, а все остальные рассказы о чудесах, якобы совершенных в детстве, это ложь, которая не соответствует истине. Интересно, если одни приписывают Иисусу дела, которые он явно не совершал, то либеральные теологи исключают дела, которые он совершал, и они не верят во все чудеса, которые сотворил Иисус. И они говорят, что это донаучное понимание истории. Даже известный баптистский комментарий такой, который был выпущен Уильяма Баркли, там есть очень странное толкование. Вы помните это чудо умножения рыб и хлебов, когда Иисус накормил. И Баркли пишет, что на самом деле чудо-то, собственно, никакого и не было. Вернее, чудо заключалось совсем в другом. Но состояло в том, что у людей были уже свои продукты, и они прятали в своих одеждах. И Иисус, когда достал продукты, Он научил их делиться. И главный урок здесь состоит не в том, что Иисус умножил эти продукты, а в том, что Он научил делиться. И приблизительно в таком гуманистическом ключе они пытаются толковать все чудеса нашего Господа. Это все ложное свидетельство о делах Иисуса Христа. Истинное свидетельство находится только в Библии. И строящий свою веру на библейском свидетельстве имеет правильное представление о нем. Если посмотреть, знаете, так более схематично, что ли, или более так организовать дела, совершенные Иисусом, хотя они у евангелистов так вот, знаете, и, собственно, и организованы, то видна одна общая картина, которую желают нам показать почти все евангелисты, свидетельствуя о делах нашего Господа. Они рассказывают о делах в определенном порядке. Этот порядок может меняться, но суть в этом. Они демонстрируют, что Иисус имеет власть исцелять болезни. И это уже заставляет читателя задуматься, что он какой-то великий человек, великий учитель, великий служитель. Может быть, он Бог? Дальше евангелисты показывают, что он имеет власть воскрешать мертвых. И это уже ярко свидетельствует о том, что он Бог. Дальше они показывают, например, ну не все, но тем не менее это свидетельство есть, о том, что Иисус обладает властью над силами природы. Помните, у Иоанна сказано, что он во мгновение ока остановил шторм, приказал ветру остановиться, и ученики там задаются вопросом, кто это, что и ветер, и море, и буря повинуются ему. Итак, свидетельство о делах Иисуса представлено вот так. Он имеет власть над болезнями, над смертью, над силами природы. Также много евангелисты говорят о том, что он имеет власть над бесами и над сатаной. Получается, что это Бог, Иисус – это Бог. Он контролирует все – болезни, смерть, жизнь людей. Интересно, как он налоги платит, помните, да? Это удивительно. Ну, пойди там, поймай рыбу, достань у нее монетку, заплати. За себя и за меня. Решение всех проблем. Кто же этот человек? Он явно Бог. Так что свидетельство о делах Иисуса – это такое свидетельство, которое явно указывает на Него, как на истинного Бога. Как на истинного Бога. Это цель свидетельств о делах Иисуса – подчеркнуть, что Он Бог, который правит миром как царь. Верите ли вы в Христа как в Бога? Говорите ли вы о Нем как о Боге? Когда вы рассказываете о Его делах, есть ли у вас эта идея, чтобы показать Его власть? Я на этой неделе благовествовал одному молодому человеку. Я рассказывал об Иисусе, просто о Христе. И, знаете, люди по-разному реагируют. И он очень заинтересовался. Я уже ушел, и он меня догоняет и говорит, подожди. Ну, может быть, он просто великий человек, он больных там лечил, я слышал. Да, я говорю, еще он мертвых воскрешал. А, мертвых воскрешал? Ну тогда все, вопросов больше нет. Вот, собственно, это то свидетельство, которое евангелисты доносят. То есть он Бог, он не только исцеляет, воскрешает мертвых, но еще и бесов контролирует, еще и море ему повинуется. И тот, кого привлекает Господь, он может увидеть в этом свидетельстве явное доказательство того, что Иисус истинный Бог. Теперь обратим наше внимание на свидетельство об учении Иисуса. Стих 1b. «И чему учил от начала?» Когда мы рассказываем о Христе, одного рассказа о делах Иисуса недостаточно, потому что именно в своем учении Господь разъясняет смысл Его дел. В своем учении, например, Он более ясно раскрывает значение Своей искупительной смерти. Так что рассказ о учении нашего Господа имеет особое значение. Чему же учил наш Господь? Каковы основные положения Его учения? Вы знаете, это непростой вопрос. Вот если бы вам задали такой вопрос. На одной странице изложи, чему учил Господь. И изложи самые важные положения Его учения. Это легко или просто? Я столкнулся с такой задачей. Я несколько черновиков исписал. Это оказалось очень трудно, потому что Господь учил так много. И о разводе, и о повторном браке, и об отношении к государству, и о налогах, и об отношении к светским властям, и об отношении к деньгам. С чего начать? Как выделить самое главное? Это оказалось для меня непростой задачей. Кстати, Иисус рассказывал много притч, и у Луки больше всего притч. У евангелиста Луки 27 притч. У Матфея 20, у Марка 9, а у Луки 27. И еще богатство своего учения он заложил в своих притчах. Что же сказать? Ну, наверное, если в самую суть сказать его учение, можно выразить следующими словами. Иисус учил, что для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно последовать за Ним, как за единственным Спасителем и Господом. Самая краткая, на мой взгляд, формулировка его учения. Для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно последовать за Ним, как за Спасителем и Господом. Вот это, мне кажется, суть его учения. Все остальные притчи, все остальные обличения, вразумления, они лишь дополняют эту истину. И Господь говорил, что следование за Ним должно быть для вас дороже всего в жизни. Вспомните Луки 14, 25-27. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». То есть Господь говорит, вы должны последовать за мной, чтобы войти в Царство Божие. И это следование за мной должно стать для вас дороже, чем отец, мать, жена, дети и ваша собственная жизнь. А кто-то скажет, ну я бы готов последовать, но для меня это не дороже. Значит, вы не ученик, вы не христианин, вы не верующий человек. Если следование за Христом для вас не дороже всего, вы не ученик, то есть не христианин. И Господь рассказывал притчи, в которых показывал, что много есть лжеверующих, которые только декларируют, что последователь. Вспомните притчу о мудром и неразумном строителе. Два одинаковых дома, два одинаковых последователя внешне, только разный фундамент. Помните притчу о сеятеле? Люди вроде говорят, что последовали, и с радостью говорят, а потом теряют желание. Очень много лжеверующих. Притча о неводе. Очень много лжеверующих, которые декларируют, что следуют за Иисусом, но на самом деле этого нет. Поэтому, когда вы свидетельствуете о Христе, сравнивайте, чтобы ваше свидетельство было подлинным. Рассказывайте о Его делах и о Его учении, суть которого в том, что мы должны пойти за Ним, чтобы получить благодатное спасение, в котором нет никакой нашей заслуги. Но Господь не дает это благодатное спасение тем, кто не готов оставить все ради Него. В этом суть христианской веры. Итак, правдивый рассказ о Христе, во-первых, повествует о Его делах, во-вторых, о Его учении, в-третьих, о Его вознесении. Стих 2а. «До того дня, в который Он вознесся». И в своей первой книге, в Евангелии от Луки, и во второй, автор упоминает о вознесении Сына Божьего. Вознесение – это такое значимое событие, что Лука упоминает о нем в двух книгах. Собрав учеников на Елеонской горе, Господь стал медленно подниматься, постепенно подниматься на их глазах, до тех пор, пока его не скрыло облако и два ангела не проговорило к ученикам. Иисус вознесся на небо в воскресшем прославленном теле. Поэтому нам нужно помнить, что любые утверждения, отрицающие вознесение, это лжесвидетельство. Друзья, мы не должны недооценивать значение вознесения. Мы иногда думаем, да, искупление – это важно, Христос умер за наши грехи, но вознесение – это уже не так важно. Это несколько второстепенное событие. Но если мы так думаем, то это просто от нашего непонимания. Вознесение связано с искуплением. Без вознесения искупление нельзя считать полностью завершенным. Да, на кресте Христос заплатил полную плату за наши грехи и испил весь гнев Отца, обращенный против тех, кто уверовал, к тех, кто уверовал и уверует. Но только в момент, только после вознесения была поставлена окончательная точка в деле нашего спасения. Понимаете как? Я объясню. Автор послания к евреям поясняет. Когда Иисус вознесся, Он воссел одесную Бога, одесную престола величия на небесах, Евреям 8 глава, 1 стих, и вошел в небесную скинию, 2 стих, которую воздвиг Господь, а не человек. Евреи понимали, что жертвоприношение считалось незавершенным, пока кровью жертвенного животного не окропляли жертвенник. Евреи понимали, жертвоприношение завершается лишь тогда, когда кровью жертвенного животного окропляют жертвенник. Так вот, жертвоприношение Христа также можно считать полностью завершенным лишь тогда, когда Он вошел в небесную скинию со Своей кровью на основании того, что пролил Свою кровь за нас. Поэтому Вознесение делает возможным поставить последнюю точку в деле нашего искупления. Вознесение, благодаря которому Иисус вошел в небесную скинию со Своей кровью, поставило точку в деле нашего спасения. Это заключительный аккорд в деле нашего искупления. Также Вознесение сделало возможным сошествие Святого Духа, без которого бы никто не уверовал, ни духовно не возрастал, и проповедь наша была тщетна. Помните, Иисус говорил ученикам, «Если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, пошлю его к вам». И сейчас, находясь 2000 лет уже на небесах, Иисус постоянно трудится, как первосвященник, непрестанно снисходя к нам в наших немощах, молится за нас и поддерживает нас. Так что, друзья, понимая все это, вы не должны думать, что вознесение Иисуса – это просто удаление из мира скорбей и греха. Не нужно думать, что Иисус просто устал здесь в мире греха и вознесся в спокойное место во славу. Это не совсем так. Вознесение – это есть продолжение проявления жертвенной любви Иисуса к нам. Ибо вознесясь, Иисус завершил дело искупления, послал Духа Святого и напряженно трудится, заботясь о нас. Вознесение есть любовь к нам, забота о нас и жертвенный труд нашего Господа ради нас. Давайте зададимся вопросом, как часто мы благодарим Христа за вознесение? Я думаю, что если наше понимание значения этого события будет достаточно высоким, то и наша благодарность за вознесение станет более глубокой и более частой. И последнее, о чем следует упомянуть сегодня – это свидетельство об апостолах Иисуса, стих 2b. «Дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Познакомиться с Иисусом, понять смысл Его учения и дел, наверное, невозможно в полной мере, не познакомившись с учениками, с апостолами, которых Он избрал, которых Он воспитывал и учил. Христос раскрыл свое пастырское сердце в служении апостолам, своим ближайшим ученикам. Лука называет апостолов избранными, подчеркивая, что своего высокого положения они удостоились исключительно благодаря суверенному выбору Сына Божьего. Вы знаете, раньше обычно ученики выбирали себе раввина. Они смотрели, где человек, если захотел стать учеником, он выбирал наиболее популярного раввина или просто раввина, который им нравится, и присоединялся к числу его учеников, ну, если еще, конечно, раввин затем принимал его ученики. Так было. Так вот, в случае с Иисусом все наоборот. Господь говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Господь сам пошел и нашел себе учеников. Это его суверенный выбор. И вот, вы знаете, в этом выборе и в этом служении ученикам и в их воспитании раскрылось, что Иисус – подлинный Спаситель, пастырь и Бог. Помните, Он говорил, по плодам их узнаете их. Он говорил относительно служителей. И в полной мере эта формулировка применима к Нему самому. Он показал, что Он истинный пастырь, и потому что у Него были добрые плоды, плоды, проявленные в Его воспитанниках. Книга «Деяния» доказывает, что Иисус – истинный пастырь. Читая Евангелие от Луки и вообще Евангелие, не совсем понятно, был ли Иисус успешным пастырем или нет. Потому что большая часть того, что делали ученики, это позор и стыд. И закончили они, собственно говоря, ну, почти закончили. Там, конечно, после воскресения была другая реакция. Но перед арестом и смертью это был позор. Все спали, когда надо было помогать Христу. Потом от страха разбежались. Самый главный, самый смелый, самый большой энтузиаст трижды отрекся, кассир Иуда, предал, потом повесился. Это, конечно, очень такая удручающая картина. И читая Евангелие, не создается такого впечатления, что Иисус смог вырастить хороших воспитанников. Но книга Деяния показывает, что Он достиг этой цели. Иисус смог вырастить прекрасных воспитанников, которые донесли благую весть от Иерусалима до края земли, до Рима. Вы должны понимать, что христианство – это ученичество. Иисус воспитывал апостолов. Это есть суть христианства. Следовать за Иисусом значит быть учеником. Рассказывая другим о Христе, объясняйте это. Очень важно, друзья, когда вы благовествуете, объяснять, что прийти ко Христу – это не значит просто ходить на собрание, сидеть где-то там в уголке и просить, чтобы вас не трогали, и обещать, что вы тоже никого трогать не будете. Вот это все не имеет с христианством ничего общего. Прийти ко Христу – это значит включиться в активный процесс ученичества. Это значит, вы ответственны перед ближними за свое хождение. Это значит, что пастыри дают вам нагрузку, задание, взращивая вас, изменяя вас. Вот это быть христианином. Насколько вы вовлечены в этот процесс, настолько вы послушный христианин. Насколько вы удалены из этого процесса, настолько вы далеки от христианства и от подлинного ученичества. Поэтому благовествуя о Христе, говорите, ты должен стать учеником. Ты хочешь стать христианином? Это значит стать учеником. И люди, когда приходят к нам, мы стараемся новых людей сразу им показать, что здесь ты пришел учиться. Ты сюда пришел учиться. Если не хочешь учиться, не приходи. Ты пришел сюда учиться, не хочешь учиться, не приходи. Так говорил Господь. Не хочешь быть учеником? Не будь. Хочешь идти за мной? Будь учеником. Третьего варианта нет. Итак, проверьте подлинность вашего свидетельства. Правильно ли вы говорите о делах, служении и учении Христа? Правильно ли вы понимаете значение вознесения? И призывая следовать других за Богом, говорите ли вы о том, что христианство – это ученичество? Проверьте не только подлинность вашего свидетельства, но и подлинность вашего христианства. Понимаете ли вы все эти истины? Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!